подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Вы на канале «Свобода Премиум». С вами у празе Ганна Соус и моя суразмоуца Сталину, белорусская миллионерка, представница объединенного переходного кабинета по финансах и экономике, основательница компании «Лава Тех» Татьяна Зарецкая. Добрый день, Татьяна.
Добрый день. Очень приятно быть сегодня с вами.
Вот наша аудитория чакая этого интервью, и я... Першае пытанне, ну, вельмі канкрэтнае задам, якія былі, якія будуць вашыя крокі, прапановы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Якая задача максімум і задача мінімум?
Задача мінімум, как мінімум, поддержаць жизнедеятельность кабінета, обеспечить всех представителей кабінета достаточными финансами и достаточной поддержкой от наших партнёров, чтобы кабінет мог продержаться следующие 6 месяцев и выполнить все свои задачи. Все представители могли выполнить свои задачи. А задача максимум — это, конечно же, обеспечить и программу экономическую на переходный период, и точно так же обеспечить финансы и достаточное количество партнеров для переходного периода, чтобы нашим преемникам, чтобы действительно новой демократической Беларуси не приходилось начинать с нуля, и у них уже была, скажем так, подушка безопасности, с которой им можно было бы работать.
Ну, уже 2 года ведется праца и у структурах НАУ, и в офисе Светланы Тихановской есть представники у справе экономики. Вот эта праца неяк будет включена в то, что вы робите, эти с нуля начинаете?
Нет, конечно же, все это будет включено. Я сейчас активно общаюсь со всеми, кто до этого работал, и с кабинетом, и с офисом. Это включает и Бирок, и АБА, и отдельных представителей, которые активно занимались этой сферой в течение последних 2 лет, да, и не только последних 2 лет, но и до этого. Мы хотим собрать, скажем так, всех вместе под одну амбреллу и предстать как и перед нашими международными партнерами, так и перед Беларусью единым целым.
А могли бы рассказать, как вы вошли в кабинет? Я так разумею, что ранее вы пропоновали свой досвід, свои компетенции офису Светланы Тихановской. Чомусь на той момент они оказались не запотребованными. Что теперь отбылось? Вы сами высунули свою кандидатуру, вас запросили, нехто вашу кандидатуру пропоновал.
Насколько я знаю, меня предложил кто-то из участников Бирок. И, как вы знаете, Бирок – это одно, наверное, из самых сильных экономических обществ в Беларуси, которое занимается своей тематикой на протяжении очень долгого времени. И я так понимаю, что моя компетенция как раз подошла под работу кабинета. Как я уже обозначала до этого, да, у меня, скажем так, я предлагала свою кандидатуру ранее, примерно 1,5-2 года назад, но когда я сейчас уже поработала внутри примерно неделю, я понимаю, что, скорее всего, на тот момент у офиса не было ресурсов, и я не говорю про финансы, я больше говорю про человеческий ресурс, чтобы, так сказать, взять меня в работу, потому что привлечение любого нового человека требует с собой привлечение точно так же человеческого ресурса на обучение, на встречи, на знакомство и так далее. И я сейчас вижу, что очень многие люди работают буквально 24/7. Нереальное количество у всех и встреч, и задач. И я, честно, не представляю, сколько им внутренней силы потребовалось, чтобы в таком темпе работать последние 2 года, учитывая, что им на данный момент это не сильно как-то компенсируется.
Татьяна, какая была ваша умова у входа в кабинет? Какая была умова тех, кто уже в кабинете?
У меня не было никаких умов. Я не выдвигала никаких конкретных требований. Мое единственное требование – это чтобы мы работали как команда, чтобы у нас лучше проходил вопрос обмена информацией, и чтобы мы учились друг друга слушать и привлекать как можно большее количество людей для работы с кабинетом. За других представителей кабинета я говорить не могу, потому что не знаю.
Я шмат интервью с вами поглядела, почитала вот апошнім часам. Одним из них вы казали, что працуете на волонтерских початках в этом кабинете. Як вы меркуете, какую частку вашего життя зойме, ўжо займае гэтая праца і чым давядзецца ахвяраваць, я так разумею, бізнесам?
Мне не придется ничем жертвовать, потому что это довольно нормальная практика во многих странах. Даже возьмем, например, США, когда в политику идут уже застоявшиеся люди, у которых по несколько бизнесов и других проектов, и это никак не сказывается на качестве ни бизнеса, ни их личной жизни. Это скорее про то, как ты умеешь устраивать свой тайм-менеджмент. Да, я сейчас работаю на волонтерских условиях, но это не будет так оставаться. Моя первейшая задача — привлечь финансирование для других участников кабинета, но и себя я планирую обеспечивать заработной платой. Любой труд должен компенсироваться. Это, в принципе, моя личная позиция на протяжении всей моей жизни. И нам, чтобы привлечь хороших специалистов, нужно будет платить им хорошую заработную плату. Иначе мы, конечно, можем с очень урезанным бюджетом работать, но это будет значить, что с нами будут только работать те, кому не надо, например, обеспечивать семью, либо платить счета за квартиру, либо покупать себе еду, что, вы представляете, будет довольно ограниченный круг людей.
Як вам падаецца, вот наколькі законы бізнесу, якія вы добра ведаеце, дзейнічаюць у той сферы, куды вы прыйшлі? Ну, класічнай палітыкай гэта назваць цяжка. Вы уявіце, што ну, зараз вас могуць экстрэмісткай назваць, так, могуць быць пэўныя небяспекі для людзей, для вашых родных, якія засталіся ў Беларусі. Ну, все гэта не класічная еўрапейская, там амерыканская палітыка.
Да, скажем так, это все равно остается политикой в нетипичном ее представлении, но как раз те вопросы, которые вы сейчас подняли, они не релевантны для законов бизнеса. В бизнесе меня не признают экстремистской, и мои близкие не будут подвергаться опасности. Но законы бизнеса однозначно применимы, если мы говорим в контексте менеджмента, если мы говорим в контексте работы с командой, планирования бюджета, планирования целей, задач, скажем так, отчитываемости и работы на конкретные показатели, а не работы ради работы.
Наколькі важные гроши для перемоги демократии в Беларуси? Вот, и чему не варто соромиться говорить про гроши? Ну, или, коли, например, пропагандисты будут сказать про проплаченные Заходом протесты и демократичные силы, ці варто им отказывать? А коли отказывать, то як?
Ну, я не вижу смысла им отказывать, потому что нет смысла вести переговоров с террористами. Если они говорят про то, что что-либо проплачивается, я уверена, что наши государственные медиа получают зарплату и бонусы гораздо выше, чем любые независимые медиа, которые не только недополучают в финансовом плане, но еще должны волноваться за безопасность своей семьи и подверглись огромным количеством трат в связи с переездом, потеряли свой дом и так далее. То есть не этим людям говорить нам, что мы делаем неправильно, тем более, что они существуют за налоги белорусских граждан и действуют, скажем так, не в их интересах, просто создавая ситуацию в Беларуси в области финансов и экономики еще хуже. Чтобы вы понимали, один белорусский госканал в год, у них бюджет больше, чем у всех белорусских демократических сил вместе взятых. И я говорю сейчас и про медиа, и про наших юридических представителей и так далее за 2 года. Поэтому нет даже смысла с ними обсуждать это. Они гораздо больше используют деньги, нежели кто-либо в демократических силах на данный момент.
Ну, а калі грошы для демократичных сил вылучаць, на якія сферы найбольш важна і якімі лічбамі можна аперваць?
Я работаю всего неделю, я не могу представить конкретных чисел, потому что это пока будут числа из головы. Но я могу сказать, что как и поддержка кабинета и офиса, так и поддержка белорусских демократичных медиа, белорусских представителей политзаключенных, юристов, наших НГО, которые выполняют огромную работу абсолютно по разным направлениям, она важна на абсолютно одинаковом уровне. Мы не сможем создать, скажем так, демократические силы, либо одержать победу и сменить данное правительство, если не будем действовать сообща, и если будем выбирать тех, кто более важен и менее важен, это все должно идти скорее единой волной, чем какими-то отдельными группами.
А те вы будете укладывать, те, максимум, уже укладали ваши властные сроки, то, как у Беларуси отбылись демократичные измены?
Да, я вкладывала и вкладываю, и планирую и дальше это делать, но моя задача сейчас найти нам другие цифры в контексте финансирования. И это не только про привлечение финансов, это также про то, чтобы показать, что наши партнеры действительно готовы продолжать с нами работать, и они понимают важность всего происходящего в Беларуси в контексте и Европы, и, в принципе, мировой политики, мировой демократии, что нам есть действительно что предложить как стране, как сообществу, которое может развиваться гораздо быстрее и гораздо более успешно, нежели сейчас. Но сейчас у нас мы скорее находимся в лучшем случае в стагнации.
Могли бы вы более детально расповести про то, какие сроки, в какие сферы вы укладали?
Опять-таки, если бы я была не на позиции кабинета, я бы была бы рада это делать, но это сейчас вопрос безопасности не только моей, но и тех организаций, с которыми я сотрудничала.
Сразумела. Я хотела еще вас вось про что запытаться. Как вы лишите, чему белорусский бизнес серьезно не подтримал мирную революцию 2020 года, и что отбылось, коли подтримал?
Белорусский бизнес поддержал однозначно революцию в 2020 году. Я общаюсь с очень многими, и общалась и в то время, и сейчас с представителями. И мы говорим не о десятках и не о сотнях тысяч евро. Мы говорим о абсолютно других суммах. Да, многие бизнес не был готов и не будет готов к тому, чтобы делать это открыто по абсолютно разным причинам, но все они уважительные. Задача бизнеса – заниматься бизнесом, а не политикой. И так должно оставаться, если мы действительно хотим построить новую страну, а не делать то, что сейчас делает гражданин Лукашенко, когда он из каждого бизнеса, из каждого предприятия пытается сделать копилку для собственного бюджета. Но, да, бизнес помогал, помогает и точно так же планирует помогать даже в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.
То есть бизнес, який находится в Беларуси?
Давайте не будем, скажем так, так формулировать этот вопрос, потому что мы сами понимаем, в какой ситуации сейчас находится бизнес в Беларуси. Подставлять их еще под больший удар я не вижу смысла. Бизнес за пределами Беларуси, белорусский однозначно, да.
Я осветляла визит Светланы Тихановской в Берлин в липені и присутничала на одной из встреч. Она была с керовниками бизнес-ассоциации Немеччины. Это вельми уплымовая организация. Она объединяет около 100 тысяч буйных компаний немецких. Коли б на той момент вы уже были в кабинете и представляли демократичные силы как раз в сфере финансовой экономики на той встрече, про что б вы домовлялись? Вот, як бы вы ее скористали?
Я бы ни о чем с ними не договаривалась, потому что поддержка, финансирование – это все про выстраивание отношений. Это непрофессионально и нагло приходить на любую встречу и первым делом что-то просить или о чем-то договариваться. Вначале нам бы стоило показать себя, что мы можем предложить, что с нами действительно можно работать, что с нами можно доверять. И когда мы говорим про выстраивание отношений, это никогда не случается ни за встречу, ни за две. Но этим очень важно заниматься и начинать заниматься этим как можно раньше, потому что это то, что приносит результаты именно в долгосрочной перспективе, и за счет чего можно выстроить абсолютно другую модель государства, демократического на самом деле государства. Поэтому я бы начала, если бы я была там на тот момент, то я как минимум бы обменялась контактами и начала выстраивать и поддерживать отношения, держать их в курсе нашего прогресса и держать в курсе того, как мы видим в будущем наше потенциальное сотрудничество.
Ну, а коли пришла размова о супраце этих великих немецких организаций промысловых, например, вот, с державными предприемствами Беларуси, с теми бизнесовцами, ну, какие так, их называют умовно кошельками Лукашенки, ти вы вот этот аспект закранали б на сустрэчы?
Ну, это однозначно, и я, и не входя в кабинет, довольно часто затрагивала этот аспект в Эстонии, когда мы тут проводили довольно большую разъяснительную работу с компаниями и с государством, объясняя, почему работать с государственными предприятиями в Беларуси плохо, почему это очень плохо для репутации не только в контексте 2020 года, но по прошествии 2 лет, и это будет работать по такому же принципу и по прошествии 5 лет, например, почему это кровавые деньги, почему эта коллаборация не стоит того, и что им эта остановка, приостановление сотрудничества на какое-то время принесет им в будущем более плодотворное сотрудничество и, скажем так, более чистые деньги, нежели чем просто бездумное продолжение работы.
У 2020-2021 годах у заходніх СМІ беларускую рэвалюцыю часта называлі жаночай. Ну вот адпаведныя назвы былі ў дакументальных фільмах, выходзілі кнігі, навуковыя публікацыі. Як вы лічыце, насамрэч была жаночая рэвалюцыя ў Беларусі?
Однозначно, да. И она продолжает такое оставаться. На самом деле женщины просто более аккуратные, нам гораздо сложнее подвергать, скажем так, своих близких опасностей. И очень многие женщины пытаются не быть на виду, а, скажем так, мужчины в этом более заинтересованы. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вижу, что революция как оставалась женской, так и продолжает быть женской. Очень много делается со стороны наших женщин, и они очень сильно вовлечены в работу и офиса, и кабинета, и НГО, и в особенности медиа.
Вот у пераходным кабінеце, на чале якога стаіць жанчына Святлана Ціхановская, 2 сілавікі, 2 дыпламаты былі і дзяржаўныя службоўцы. І вы паспяховая прадпрымальніца, прадстаўніца маладзейшага пакалення. Цяпер там Аліна Коўшык, былая журналістка Белсату, яна прадстаўніца аб'яднанага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Ну, засталася яшчэ адна пазіцыя ў сацыяльных і гуманітарных пытаннях. Наколькі важна для вас, каб была адэкватная гендэрная прапорцыя ў кабінеце, каб была гендэрная роўнасць у дэмакратычных сілах?
Для мяне это принципиально важно, потому что даже основываясь просто на, скажем так, отчетах и результатов разных исследований, видно, что команды, где присутствует одинаковое количество мужчин и женщин, дают гораздо лучший результат, нежели чисто, например, мужские команды. И я могу, единственное, что я могу сказать, что последняя позиция у нас тоже будет женская. У нас уже есть кандидат на эту позицию, так что скоро будут об этом новости. И опять-таки, мое личное мнение, мне бы очень хотелось, чтобы наша женская традиция продолжалась, и чтобы на следующих выборах президента у нас было больше женских кандидатур, которых можно было бы поддерживать, потому что последние 2 года показали, что женщины умеют, могут и хотят справляться с политическими позициями и обязанностями.
Натурально, вы не можете... Натурально, вы не можете огучыць кандидатуру, але могли б хотя б намекнуть некалькі знаков дать.
Я могу сказать, что это кандидатура, которая, думаю, обрадует многих людей, с которыми многие знакомы и с кем многие уже работали. Я надеюсь, что нам получится в Новой Беларуси выстроить модель успешного государства, как Эстония, Финляндия, другие страны, где женщины являются не только представителями государства в качестве президента, но и занимают позиции премьер-министров, министров и действительно принимают активное участие в управлении страной.
Скажите, для вас патриархат — это такие синонимы аутократы и тоталитаризму?
Если мы говорим про патриархат в контексте, когда мужчина не должен плакать, мужчина должен выполнять определенные обязанности, мужчина должен быть сильным, единственным, кто должен в доме работать и так далее, то однозначно да. В данном контексте это является синонимом. Но я верю, что и мы можем это видеть, что в Беларуси все-таки происходят позитивные изменения в том, как воспитываются наши мужчины, в том, как они себя ведут дома, все-таки для Беларуси, я думаю, это такая более нормальная ситуация сейчас, когда и мужчина, и женщина оба работают, оба выполняют обязанности по дому, оба занимаются воспитанием детей. И, конечно, есть вещи, которые хотелось бы очень сильно изменить. И это не моя сфера деятельности. Я не могу высказываться по этому поводу, потому что я исключительно представляю финансы и экономику. Но если говорить как женщина, то, конечно, для меня очень важна тема работы над, скажем так, грустной темой домашнего насилия и другими темами, над которыми все-таки в плане законодательства, в плане, как сказать, какого-то... становление общества, нам есть еще куда стремиться.
Была такая история, что в свой час пропоновали Светлане Тихановской в своем офисе зарабить представницу по пытаниях гендерной ровности и пытаниях хатнего гвалту. Так само уваходили по эту сферу, но это дагэтуль не отбылося. Ти, ну, я ведаю, что каждая из вас, вот теперь и Алина Ковшик, вы избираете свою команду, и Александр Азаров. Скажите, ти, вот у вашей команде будет... будуць людзі, якія будуць акцэнтаваць увагу тым ліку на гендерную роўнасць, на хатні гвалт, хаця это, канешне, не ваша сфера, але тым не менш ваш уплыў у гэтым можа быць важным.
Мне кажется, что это настолько очевидные темы, что нам не нужно, чтобы был какой-то специальный человек, который следит за тем, чтобы это выполнялось. Это должно быть включено в работу кабинета априори, и кабинет в принципе, и офис, и другие демократические силы должны действовать в рамках гендерного равенства, каких-то базовых принципов. Мне бы, скажем так, не хотелось бы работать с людьми, которым надо объяснять то, что, например, избивать женщин плохо, или то, что, в принципе, избивать кого-либо плохо, и такие какие-то базовые вещи. Я надеюсь, что это изначально включено в принцип работы кабинета, и пока что я вижу, что у нас очень сильное взаимоуважение с нашими мужчинами. Они действительно идут и в ногу со временем, и у них очень сильные внутренние принципы, поэтому я думаю, что, по крайней мере, в кабинете у нас не будет с этим никаких проблем.
Вы казалі, што вы разна адчулі сябе беларускую ў 2020 годзе. І ў адным з інтэрв'ю я чула, як вы гаварылі, што нельга выкладаць міжнародныя адносіны па-расейску, так, а трэба па-ангельску. Што з беларускай мовай у гэтым сэнсе? І колькі часу вам спатрэбіцца, каб загаварыць публічна па-беларуску?
Да. Про міжнародныя адносіны я гаварыла больше в контексте каких-то глобальных языков. Ну и сейчас это особенно заметно, что большинство переговоров, язык дипломатии скорее английский язык, нежели или французский, нежели какой-либо другой в данном временном промежутке. Если честно, я планирую каждое интервью и каждую запись, что вот я сейчас соберусь и буду говорить по-белорусски, но пока что мне не хватает смелости. Я надеюсь, что в очень скором будущем я как минимум начну более активно писать на белорусском языке и уже потом смогу разговаривать. Я каждый раз прогоняю свои ответы, то, как я бы отвечала на белорусском, но когда начинаю говорить, не могу перебороть этот барьер пока что.
Скажите, а на кольких мовах вы говорите? Кольки мовах вы разумеете? Ти читать можете?
Ну, если говорить про то, что понимать, то, конечно же, я понимаю украинский язык и польский. Мне кажется, любой белорусскомовный человек прекрасно понимает эти два языка. Я владею английским свободно, немецким, немного эстонским, немного финским.
Ну, я думаю, что с такой базой по-белорусски вы заговорите вельми хутко, тем более, что вы можете говорить. Я думаю, что это барьер вам такой. Вельми хутко у вас зник, не правда?
Да, очень на это надеюсь, особенно, что сейчас у нас кабинет в большинстве своем белорусскомовный, у нас практически все встречи проходят на белорусском языке, так что, думаю, в скором времени у меня не останется даже каких-то других мыслей либо вариантов.
Я не так давно рабіла інтерв'ю з беларускай баскетбалісткай Кацярынай Сныцінай. Ну, яна казала, што калі бярэцца за справу, неважна, будь то спорт, палітыка, грамадскія нейкія справы, то настроены на перамогу, і калі яна удзельнічае, то перамога будзе. А калі і пры якіх умовах адбудзецца беларуская перамога? Бо вы таксама ў гэтым удзельнічаеце, а вы, я так разумею, што чалавек, які ведае, што такое перамагаць, і калі ідзе ў справу, то таксама настроены на перамогу.
Да, однозначно, я никогда не берусь за ту работу, где я не думаю, что я смогу быть лучше и принести наиболее своей экспертизы и достичь конкретного результата. То есть однозначно я бы не взялась за эту работу, если бы я не видела какого-то позитивного будущего, даже не в долгосрочной, а более даже в краткосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что у нас однозначно есть хороший шанс на то, чтобы действительно построить демократическую Беларусь. Но мне кажется, очень важно, чтобы каждый брал ответственность за себя, на себя, чтобы какие-то группы людей, люди лично не перекладывали ответственность за победу либо за изменение ситуации на другие органы, либо на других людей. Если мы каждый будем делать все от нас зависящее и делать это не боясь, в принципе, то я думаю, что у нас есть очень сильный шанс. И нам подают отличный пример все наши сограждане, которые сейчас являются политическими заключенными. Мне кажется, более морально сильный пример, чем они, нам не может подать никто. Мы просто каждый должен делать все от нас зависящее, и тогда у нас будет результат, и мы сможем правильно его оценить.
Вот такое крыху сумное пытание. Калі праз год вот так мы будем на тым самом месцы, ці нават будзе горш? Ситуация не злепшится, так? Ну, хай будут и самые объективные причины. Как вы зреагуете? Что вы скажете? Что вы зробите?
Вот это интересный вопрос. Если мы говорим в контексте гендерного равенства, есть такое исследование, с которым я сталкивалась очень много в последние 3 года, которое говорит о том, что женщинам, неважно в политике либо в бизнесе, в принципе, женщинам всегда задают вопросы в негативном формате. Почему не получится, что будет, если не получится, что стоит на вашем пути как преграда, когда мужчинам всегда задают вопросы в позитивном контексте. Когда у вас получится, какие у вас есть навыки, нетворк, ресурсы, чтобы у вас получилось, какие следующие шаги после того, чтобы получилось. Поэтому мне очень бы хотелось говорить в позитивном контексте. Я думаю, что у нас есть все шансы, и я думаю, что через 12 месяцев мы уже сможем дать оценку всему произошедшему. Я очень надеюсь, что моя позиция будет не нужна через 12 месяцев.
Дякую вялікі, Таццяна. Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе фінансаў і эканоміцы Таццяна Зарэцкая, якая верыць у перамогу і лічыць, што праз 12 месяцаў не трэба будзе адказваць на вось такія сумныя пытанні, калі раптам не выйдзе. Дякую вам вялікі.
Спасибо большое.
До пабачэння.
До пабачэння.
Это был канал «Свабода Прэміум». З вамі была Ганна Соўска-Лілаўска. Падзеліцеся гэтым відэо, пастаўце падабайку, а таксама напішыце свае пытанні да Таццяны Зарэцкай. Гэта дазволіць паглядзець гэтае відэо як мага большай колькасці людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.